В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе поступают все новые и новые данные о количестве погибших в результате терактов в Осло. В Вашингтоне сорваны переговоры о повышении предела госдолга США. И в Бельгии вступил в силу закон, запрещающий ношение паранджи. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, число жертв стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя в Норвегии возросло до 84. Таковы последние данные полиции. Еще 7 человек погибли в пятницу при взрыве у здания норвежского правительства в центре Осло. В совершении обоих нападений подозревают одного и того же человека. Он задержан. Это 32-летний норвежец. Полиция, однако, пока не может исключить, что у него были сообщники. Мотивы преступления выясняются. По некоторым сообщениям, подозреваемый придерживался ультраправых взглядов. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг назвал сегодня случившееся национальной трагедией, отметив, что это крупнейший акт насилия в стране со времен Второй мировой войны. Министр юстиции Норвегии отметил, что, несмотря на нападение, уровень террористической угрозы в стране повышен не был. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
В 15:30 по местному времени возле комплекса правительственных зданий в центре Осло произошел мощный взрыв. 17-этажному зданию, в котором располагается кабинет премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга, был нанесен сильный ущерб, однако глава норвежского правительства и члены кабинета министров не пострадали. Значительное повреждение получило здание редакции газеты «Верденс Ганг», расположенное вблизи правительственного квартала, а кроме того, пожар возник в здании Министерства нефтяной промышленности Норвегии. О причинах случившегося пока ничего не известно, однако полиция Норвегии подтвердила, что речь идет о террористическом акте. По предварительной версии, рядом с правительственными зданиями взорвался заминированный автомобиль, а кроме того, выдвигаются предположения, что взрывов могло быть несколько. По имеющейся на данный момент информации, жертвами теракта стали по меньшей мере 7 человек. Сообщается также о значительном числе раненых, многие из которых доставлены в реанимацию. Спустя некоторое время после взрыва в Осло поступили сообщения о том, что неизвестный человек, одетый в полицейскую форму, открыл стрельбу из автоматического оружия на территории молодежного лагеря на острове Утоя, расположенном в 50 километрах от норвежской столицы. На момент инцидента в лагере, организованном рабочей партией Норвегии, находилось около 700 детей. Известно также, что на месте стрельбы должен был происходить митинг с участием премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга. В лагерь были срочно направлены бойцы антитеррористического подразделения, которым удалось задержать нападавшего. Вскоре стали известны первые данные о человеке, совершившем вооруженное нападение, в результате которого в молодежном лагере Утоя погибло, по последним сведениям, свыше 80 человек. Его имя Андерс Беринг Брейквик. Ему 32 года, он этнический норвежец и говорит на исландском диалекте. По информации норвежских СМИ, Брейквик был связан с правоэкстремистскими организациями, действующими на юго-востоке Норвегии. Он активно участвовал в онлайн-дискуссиях на ряде антиисламских сайтов, демонстрируя националистические взгляды и выступая против идеи мультикультурализма. На страничке Андерса Брейквика на Facebook сообщается, что он является директором фирмы Брейквик Геофарм. По данным норвежского информационного портала VG.net, компания Брейвика, основанная в 2009 году, занималась выращиванием овощей и имела доступ к большим объемам сельскохозяйственных удобрений. Высказывается предположение, что взорвавшаяся в Осло бомба была изготовлена на основе химических компонентов азотных удобрений. Кроме того, у Брейвика была лицензия на владение автоматическим оружием и пистолетом типа «Глок». Полиция Норвегии считает, что Андерс Брейвик имеет прямое отношение к взрывам в центре Осло, поскольку очевидцы видели его в районе происшествия. Кроме того, при обыске в лагере Утоя полиция нашла несдетонировавшее взрывное устройство, спрятанное в автомобиле Брейвика. Пока еще неизвестно, действовал ли Андерс Брейвик в одиночку или у него были сообщники. Однако, по мнению норвежской полиции, маловероятно, чтобы в случившемся прослеживалась какая-либо связь с исламским экстремизмом. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг выступил по национальному телевидению с обращением, в котором заявил, что ответом на взрыв у комплекса правительственных зданий и расстрел молодежного лагеря станет еще большая степень открытости норвежского общества. Вы нас не разрушите. Вы не разрушите нашу демократию и идеалы. Ответом народа страны на случившееся станет еще больше демократии. заявил Йенс Столтенберг в эфире норвежского телевидения. Тем не менее, в связи с трагическими событиями, норвежские власти предпринимают чрезвычайные меры безопасности. По сообщениям очевидцев, военнослужащие норвежской армии занимают позиции в центре Осло. Полиция призывает людей держаться подальше от городского центра, а также ограничить использование мобильной телефонной связи. Кроме того, власти Норвегии приняли решение восстановить пограничный контроль со странами Шенгенской зоны. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
И о причинах трагедии в Норвегии размышляет специалист по странам Северной Европы Николай Меннерт.
Напрашивается две возможные версии. Одна связана с тем, что действительно это может быть какой-то акт, направленный на то, чтобы запугать общество и создать определенные условия для деятельности под эгидой гуманистических законов, под для тех же самых лидеров, которые в этих странах обосновались, и тем, что вот видите, вот вы поддерживаете, вот вам попало. Вспомним испанские события, уже достаточно давние, но сыгравшие значительную роль даже во внутренней политической борьбе в стране. И что это связано, конечно, с европейскими террористическими организациями исламского толка. Это первое, что приходит в голову. Но есть еще и другая возможная версия, которая объясняла бы то, что происходило. И посмотрите, как действует, как влияет интернет на самих жителей этих стран. Мне, в первую очередь, конечно, приходит на память события, связанные с несколькими, конечно, гораздо меньше по масштабу террористическими актами в Финляндии, когда молодые люди, причем отнюдь не восточного происхождения, а выросшие в Финляндии, нормальные финские мальчики, вдруг начинали творить что-то несусветное, стрелять в своих друзей или соучеников, взрывать универмаги. Все это было в Финляндии, ну, как я говорю, не в таких масштабах, как сейчас в Норвегии. И вполне возможно, что это связано еще с какой-то такой психологической пропагандистской деятельностью, которая сейчас через интернет приобретает довольно большие масштабы и оказывается довольно эффективной по своему воздействию на тех людей, которые слишком хорошо живут в этом обществе и иногда склонны подпадать под подобного рода пропаганду, формируются из местных жителей, из тех людей, кто живет в этих странах, уже родился, вырос там, из них начинают формироваться странные, своеобразные, радикальные организации, которые иногда могут заняться и подобной деятельностью. Так что теоретически такое, мне кажется, объяснение пока на первом этапе, так на первый взгляд, тоже не исключается.
Николай Мейнард, специалист по странам Северной Европы. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв нападений в Норвегии возросло до 91. В Татарстане специалисты готовятся к откачке воды из корпуса затонувшего теплохода «Булгария». В Кемеровской области спасатели обнаружили тело 4-го горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Переговоры о повышении предела государственного долга Соединенных Штатов, который, казалось, движется к благополучному компромиссному разрешению, были внезапно прекращены. Президент США и спикер Палаты представителей выступили на пресс-брифингах, обвинив друг друга в срыве важных переговоров, рассказывает Юрий Жигалкин.
С каждым днем, по мере приближения крайнего срока подъема лимита государственного долга, после наступления которого США не смогут обслуживать все свои финансовые обязательства, заявления главных действующих лиц переговоров звучали все более обнадеживающе. Были сведения о том, что республиканцы, однозначно отвергающие идею повышения налогов в обмен на сокращение расходов, были готовы уступить по мелочам. А демократы во главе с президентом смирились с тем, что им придется ужать финансирование социальных программ. Но в пятницу вечером спикер Палаты представителей Джон Бейнер передал прессе открытое письмо президенту, где он объявил о том, что он прекращает переговоры с Бараком Обамой, поскольку президент внезапно изменил своим прежним обещаниям и теперь настаивает на подъеме налогов, перечеркнув определившийся в основных чертах компромисс по будущим государственным расходам. Через несколько минут президент созвал импровизированную пресс-конференцию. «Мне только что позвонил спикер Бейнер с уведомлением о том, что он покидает переговоры, которые мы вели с ним в Белом доме, пытаясь договориться о больших сокращениях долга и государственных расходов. Мы предлагали соглашение, в котором предусматривалось такое же сокращение государственных расходов, как предлагает межпартийная группа сенаторов. Мы предлагали более низкие налоги, чем эта группа. И мы предлагали сэкономить такое же количество денег в течение 10 лет, как и эта группа. Иными словами, это было исключительно справедливое по отношению ко всем предложениям. Несбалансированность в нем заключалась только в том, что я согласился с идеей меньших государственных доходов и был готов к тому, что мне придется выдержать бой с моей собственной партией в защиту такой позиции. Очень трудно понять, почему спикер Бэйнер решил отказаться от такого соглашения, заявил президент Обама. Спикер Палаты представителей не задержался с ответом президенту. Созвав журналистов в помещении Конгресса, он заявил: «Белый дом, говоря по-спортивному, сдвинул ворота. У нас была, в общем, достигнута договоренность о том, за счет чего и насколько повысить государственные доходы. Но в четверг президент внезапно потребовал, чтобы мы согласились с дополнительным увеличением государственных доходов на 400 миллиардов долларов, чего можно было добиться только за счет повышения налогов на американцев. Во-вторых, демократы отказываются всерьез воспринимать идею сокращения государственных расходов и принимать трудные решения, необходимые для того, чтобы разрешить главную проблему, то есть реформировать основные социальные программы государства. Я, как и президент, вступая в должность, принес присягу в том, что я буду действовать в высших интересах Соединенных Штатов. Подъем налогов в тяжелой экономической ситуации никак не может служить интересам страны. Также не в интересах страны игнорировать проблему гигантских государственных расходов. Мы ведем серьезнейшие дебаты о том, как создать рабочие места, о будущем экономики и о будущем страны. Неожиданное публичное противостояние двух лидеров, как тут же отметили многие комментаторы, более логично выглядит в контексте будущей президентской и парламентской кампании, чем в рамках деликатного процесса поиска важного политического компромисса по принципиальному для обеих партий вопросу о государственных расходах и доходах. Как будет идти процесс поиска долгового компромисса в те несколько дней, что остались до крайнего срока, непонятно. Джон Бэйнер, свернув переговоры с президентом, сообщил, что отныне он сделает акцент на дискуссиях с лидерами Демократической партии в Конгрессе. Президент в ответ ультимативно объявил, что он ждет появления в Белом доме в субботу утром руководителей партийных фракций в Конгрессе и Джона Бэйнера для серьезных переговоров о том, как уберечься от государственного дефолта. Интересно, что ни одно из главных действующих лиц этого противостояния не допустило в последние дни и мысли о том, что возможен государственный дефолт. Однако после принародного выяснения отношений между президентом и спикером Палаты представителей, надежд на достижение стратегического соглашения о перекройке всей системы государственных расходов в условиях цейтнота заметно поубавилась. Внезапно в устах наблюдателей громко зазвучала идея чисто технического решения проблемы, предложенная несколько недель назад Гарри Ридом и Митчем МакКоннеллом, главами демократов и республиканцев в Конгрессе. Они предложили Конгрессу предоставить президенту право своим указом повысить лимит государственного долга, отодвинув бюджетное решение на поздний срок. Группа законодателей и сторонников движения «Чаепитие» возражала, требуя от республиканцев безотлагательного принципиального выяснения отношений с демократами. Но в пятницу в пользу такого решения высказался Гровер Норквист, влиятельнейший антигосударственник, глава движения «За снижение налогов». «Я понимаю раздражение тех, кто хотел бы разрешить эту дилемму в ближайшее время. Но не будем забывать, что передача президенту права повысить долговой лимит не завершит наши дебаты. Давайте дождемся выборов 2012 года. Если мы верим, что большинство американцев согласны с нами, во что я уверен, что страна хочет более низкие налоги и меньше государственных расходов, то давайте обратимся к избирателям с призывом выбрать другого президента и другой сенат. У президента будет возможность убеждать американцев избрать другую палату представителей, если страна предпочитает повышение налогов». Президент Обама объявил в пятницу, что он готов взять на себя индивидуальную ответственность за повышение предела государственного долга, если того требуют интересы США и мира.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В Свердловской области власти пытаются погасить еще один конфликт на этнической почве, подобный тому, что произошел в поселке Сагра. В село Махнево сегодня прибыла делегация из Екатеринбурга, блогеров и байкеров, которые, по их словам, хотят продемонстрировать солидарность с жителями села, а также показать азербайджанской диаспоре свою организованность. Продолжит тему Мумин Шакиров.
Поселок городского типа Махнево расположен на реке Тагил, что в 260 километрах от Екатеринбурга. Проживает в нем чуть больше 3500 человек. В середине июня в поселке было совершено громкое преступление. По версии местных жителей, двое приезжих из Азербайджана изнасиловали несовершеннолетнюю девушку, после чего заговорили о конфликте на межнациональной почве. Милиция пока не акцентирует внимание на этническом происхождении потенциальных преступников, рассказывает представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
14 июня 2011 года в период с часу до двух ночи в комнате на чердачном помещении дома номер 1 по улице Плюхина в поселке Махнево Алапаевского района двое местных жителей изнасиловали 18-летнюю девушку. По данному факту Рижевским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело. В настоящее время предпринимаются меры к установлению местонахождения двух обвиняемых, неработающих местных жителей возрастом 23-24 года, имеющих временный вид на жительство в поселке Махнево.
Уголовное дело в Махнево возбудили спустя несколько дней. Двое молодых людей были объявлены в федеральный розыск. По данным Александра Шульги, преступление носило бытовой характер. Потерпевшая была знакома с одним из подозреваемых и некоторое время проживала с ним. И вот вчера пришло известие, что задержан главный фигурант уголовного дела по изнасилованию Махнева. Об этом сообщил 22 июля на встрече с журналистами и блогерами начальник Главного управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин. Но это известие нисколько не успокоило местных активистов в лице байкеров и блогеров. Ведь страсти в регионе кипят нешуточный, особенно после событий в Согре. Напомним, что в начале месяца в поселке произошел конфликт между селянами и приезжими из Екатеринбурга, в числе которых были и выходцы из Азербайджана. Участники драки применили оружие. В результате стычки один человек погиб. И вот накануне стало известно, что 23 июля общественные активисты из Екатеринбурга собираются устроить 260-километровый пробег до села Махнево Алапаевского района Свердловской области. Категорически против этой поездки выступает уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Разве можно ехать, когда речь идет о таком очень тяжелом преступлении для женщины? Она действительно находится в достаточно стрессовой ситуации. Ей 18 лет, и мы вот это вот вокруг этого будем, значит, поднимать шум общественности. В то же время вот нет в этом особой потребности, потому что следствие действительно идет, и даже ни одного, ни разу я не услышал ни одного момента сомнения у следственного управления, у его начальника Валерия Юрьевича Задорина, что это не было тут изнасилование. Действительно, все было, все подтверждается. Люди пытались уйти, но их все-таки одного задержали, и, возможно, задержан будет в ближайшее время второй. Но я не считаю необходимым выезжать на нескольких десятках, и, если не выше сотни, как они говорят, автомобилей, там, мотоциклов для того, чтобы обсуждать эту проблему в той деревне, где случилась эта беда. Это мое нравственное убеждение. Мне кажется, это здесь должны работать какие-то нравственные препоны.
В Махнево подготовились к приезду байкеров и блогеров. В поселок стянуты дополнительные силы милиции, рассказал глава Махневского муниципального округа Игорь Авдеев.
Насколько было разговор с влиятельными людьми из байкеров, то зарегистрированные автоклубы, они никто не едут. Думаем, что будет какое-то, но не думаю, что массово именно, вот как там прописано, и 36 машин, и там мотоциклов столько. Единственное, что сколько наших здесь работников милиции, и усиленное будет с города Алапаевска. В данный момент патрулируются дополнительные ГИБДД и патрульная служба. Говорим с диаспорами, чтобы никаких конфликтов не было, сдерживали своих, так скажем, азербайджанскую диаспору.
Против поездки общественных активистов также выступает блогер из Екатеринбурга Кирилл Форманчук.
Цель поездки вообще непонятна абсолютно. Кто-то вот сейчас сказал, что там вообще и церковь хорошая, и они хотят сходить в церковь и искупаться в водоеме местном. Ну, то есть у людей протест какой-то есть внутренний, протест от бездействия милиции, от этнической преступности. Они как-то хотят протест реализовать, вот выразить его как-то они хотят. А вот как, пока вот непонятно.
Однако, несмотря на раскол среди активистов, небольшая группа блогеров добралась сегодня в полдень в Махнево.
Получилось, что приехало в Махнево на текущий момент 4 машины и 1 мотоцикл. Из этих 4 машин, 2 машины это наши наблюдатели. Фактически из активистов, вот из тех, которые обещали ехать, приехало всего 2 машины. На въезде в поселок стоит пост ДПС, машины осматривают, интересуются целью визита. Но пока ажиотажа никакого нет, милиции в деревне тоже нету. Наши активисты сходили в администрацию поселка Махнево, там все тихо, спокойно, то есть никакого ажиотажа, все в рабочем режиме.
Это был Кирилл Форманчук. Пока среди потенциальных участников поездки нет согласия и общего понимания, к чему может привести такая акция. Одни полагают, что это заставит азербайджанцев вести себя тише, другие, что это только усугубит проблемы и может привести к лишним конфликтам. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И продолжают комментарии политического обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова.
Задержание в Австрии по просьбе Литовской Республики бывшего полковника Комитета государственной безопасности СССР и командира группы «Альфа» Михаила Головатова. Его выпустили уже через 24 часа, и вместо того, чтобы оказаться в Вильнюсе, он оказался в Москве, можно сказать, отделался легким испугом. Вызвала напряженность в отношениях между Вильнюсом и Веной, и воспоминания о том страшном январе 1991 года, когда рушились наши надежды на перемены, когда руководимые Михаилом Головатовым ОМОНовцы пошли на штурм Вильнюсского телевизионного центра и готовились штурмовать здание парламента Литовской Республики, только что объявившее о своей независимости от Советского Союза, когда гибли люди и заканчивалась Горбачевская перестройка, фактически сменившаяся реакцией, а затем путчем 1991 года и последующим развалом Советской империи. Сама история с Головатым сейчас тема для иронических комментариев. Можно сказать, что в России вопрос задержания бывшего полковника КГБ рассматривается исключительно с точки зрения литовских претензий и того, что Вильнюс не смог доказать правомочность своего стремления допросить Михаила Головатова даже правосудию страны-члена Европейского Союза. А между тем, вопрос не в Австрии и Литве, а вопрос в самой России. В 1991 году сотни тысяч людей выходили на улицы российской столицы в солидарность со свободной Литвой. Демонстрация растянулась от Триумфальной площади и до Кремля, дальше до Старой площади, где находился Центральный комитет КПСС. Так много москвичей хотели тогда поддержать литовцев. Ночь, когда штурмовали литовский парламент, была ночью истины для советского телевидения. Слезы Татьяны Митковой стали преддверием недолгой, но настоящей свободы слова в Советском Союзе. Сейчас же российское общество совершенно равнодушно к тому факту, что истина о происшедших событиях, а ведь они привели к человеческим жертвам, так до сих пор и не выяснено, что человек, который может оказаться непосредственным виновником того, что произошло, или знает, кто был непосредственным виновником, кто отдавал преступные приказы, чувствует себя совершенно спокойно и в собственной стране, и в цивилизованном мире. Что Михаил Головатов не подсуден в принципе, не может дать показаний по тому, что произошло в январе 1991 года, хотя эти показания могли бы пролить свет на всю последующую историю советского развала и стать памятью о людях, оказавшихся невинными жертвами жерновой истории. Единственное следствие того, что произошло с бывшим чекистом, теперь в Европу ему путь заказан. Он может спокойно наслаждаться российской пенсией и заслуженной боевой старостью. Никому ничего он так и не скажет, разве что в мемуарах. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:30. И на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя в Норвегии возросло до 84. Таковы последние данные полиции. Еще 7 человек погибли в пятницу при взрыве у здания норвежского правительства в центре Осло. В совершении обоих нападений подозревают одного и того же человека. В Кемеровской области спасатели обнаружили тело 4-го горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Об этом Интерфаксу сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета. Поиски на месте трагедии завершены. Власти Нижнего Новгорода в очередной раз не разрешили проведение акции «Стратегия 31» в центре города. Об этом сообщает региональное отделение «Другой России». Авиация НАТО нанесла удары по ливийской столице. Associated Press сообщает, что разрывы были слышны в районе, где расположена резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Агентство Reuters сообщает, что нынешняя бомбардировка стала самой интенсивной за последние недели. На северо-западе Пакистана в столкновениях у границы с Афганистаном силами отрядов самообороны местных племен в пятницу и субботу убито не менее 13 талибов. По сообщению местных властей, столкновения произошли в регионе Курам. Несколько бойцов отрядов самообороны ранены. Министры иностранных дел Северной и Южной Кореи провели короткую встречу в кулуарах регионального форума стран Юго-Восточной Азии, который проходит в Индонезии на острове Бали. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух корейских государств с 2008 года. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил в пятницу, что намерен вскоре снова направиться на Кубу для продолжения лечения ракового заболевания. По словам Чавеса, ему предстоит второй этап химиотерапии.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Бельгии сегодня вступил в силу закон, запрещающий ношение паранджи в общественных местах. Бельгия – вторая после Франции европейская страна, где такой запрет установлен законодательно. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Появление в общественных местах в парандже, никабе или бурке, частично или полностью закрывающих лицо женщины, может, начиная с сегодняшнего дня, стоить возмутительным спокойствия тюремного заключения до 7 дней или штрафа в 137 евро 50 центов. Впрочем, в тексте закона не называется тот или иной конкретный наряд. Там сказано об одежде, которая скрывает лицо целиком или отчасти таким образом, что его нельзя идентифицировать. Процедура принятия этого закона стартовала в апреле прошлого года практически одновременно с началом бельгийского правительственного кризиса, ставшего самым затяжным в истории, который продолжается и по сей день. Но несмотря на то, что к тому времени политические партии уже переругались и правительство подало в отставку, этот закон был принят почти единогласно. Только двое воздержавшихся из 138 депутатов Палаты представителей, остальные «за». Главные аргументы авторов проекта – такая одежда представляет угрозу безопасности и унижает человеческое достоинство женщины. У закона, одобренного в разгар острейших политических противоречий между ведущими фламандскими и франкофонными партиями, сразу нашлись критики. По мнению председателя исполкома мусульман Бельгии Изабель Прель, принятие подобного закона – такой же экстремизм, как преследование талибами женщин без паранджи. Дебаты по этой теме, когда в стране есть другие приоритеты, чтобы спасти наше государство, это неуместное и нелепое послание меньшинству населения. В это меньшинство, по данным бельгийской прессы, входит около 270 женщин, которые в Бельгии носят такие предметы одежды. Еще в начале законодательного процесса по этому закону правозащитная организация Amnesty International осудила решение депутатов бельгийского парламента, расценивая его как нарушение прав на самовыражение и религию, и выступила с призывом к Сенату пересмотреть законопроект. Однако он прошел. Теперь, согласно закону, такой наряд можно надевать только в исключительных случаях для некоторых событий с разрешения местных властей. Но, похоже, история с введением запрета на паранджу на этом не вполне заканчивается. Накануне вступления в силу нового закона две бельгийки мусульманского вероисповедания подали иск в Конституционный суд страны с требованием его отмены. Адвокат Инес Вутерс объясняет этот шаг следующим образом. Это покушение одновременно на их свободу религии, на их частную жизнь, индивидуальную свободу, свободу самовыражения, свободу передвижения. Поставлен под сомнение ряд фундаментальных свобод, являющихся основой западного общества. А 20 июля комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, говоря о бельгийском законе о паранже, заявил, что никакое серьезное исследование не доказывает, что изгнание никаба или бурки помогает освобождению женщин. По его мнению, такой закон будет клеймить нескольких соответствующим образом одевающихся женщин и еще больше изолировать их от общества. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Российский квантовый центр. На каких условиях ученые возвращаются на родину? Должна ли фундаментальная наука приносить прибыль? Зачем студенты занимаются научными исследованиями? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 24 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
В В Петербурге, как и в других городах России, 21 июля стартовало внутрипартийное голосование «Единой России» и Общероссийского народного фронта по определению кандидатов на выборы в Госдуму, так называемый «праймерис». Учитывая, что фамилия нового губернатора города неизвестна, к этому событию привлечено особое внимание. С подробностями Виктор Резунков.
С 21 июля по 10 августа на 18 площадках по числу районов Петербурга кандидаты в думский список «Единой России» будут рассказывать партийным выборщикам в количестве 400 человек на каждой площадке о своих программах. На каждое выступление кандидата отведено по 10 минут. Как ожидается, перед выборщиками в течение одного дня в каждом районе города будут выступать не менее 31 кандидата. По результатам выступлений и ответов на вопросы в каждом районе пройдет голосование, итоги которого будут сразу же выкладываться в интернете. Единороссы не скрывают, что идея проведения праймериз заимствована ими из американской политической практики. Однако директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов убежден, что ничего кроме названия инициатора проведения этого мероприятия у американцев не позаимствовали.
Ну, я полагаю, что эти праймериз, как и задумано, имеют преимущественно пропагандистский смысл. То есть необходимо продемонстрировать населению, что «Единая Россия» уже не совсем та «Единая Россия», которая была раньше, а еще и включающая в себя представителей многочисленных общественных организаций, всяких убитых дорог Пскова и средних школ села Большой Содом. Поэтому, ну, ничего удивительного в том, что определенный медиашум вокруг этих праймериз наблюдается, нет. Но и ничего важного, нужно это тоже понимать, не происходит. «Единая Россия» просто привлекает внимание к своему, так сказать, ребрендингу, некоторому изменению имиджа, что стало необходимым в связи с явным падением ее популярности в последнее время. Повлияют ли эти праймериз на реальный состав списков «Единой России»? Нет, не думаю. Дело в том, что для того, чтобы праймериз были праймериз, как это, например, имеет место в Соединенных Штатах, необходимо, чтобы они происходили по строго определенным правилам. В Соединенных Штатах они даже регулируются законодательно. В России же праймериз, которые вообще-то «Единая Россия» проводит уже не первый раз, всегда были откровенно и даже, я бы сказал, демонстративно игрой без правил. В итоге в списках «Единой России» всегда оказывались именно те люди, которые угодно каким-то влиятельным группам в составе партии, а вовсе не те, которые пользуются популярностью среди населения. Поэтому иного практического смысла, кроме пропагандистского, эта процедура, конечно же, не имеет.
Политические противники «Единой России» весьма скептически относятся и к праймериз, и к их результатам. По мнению лидера петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксаны Дмитриевой, эти игрища напоминают агонию партии власти.
В общем, это, конечно, дело «Единой России», как они определяют своих кандидатов в депутаты, но мне кажется, что вся эта история и с Объединенным народным фронтом, и с праймериз, это просто свидетельство очень низкой популярности у населения, у граждан «Единой России». Потому что когда у партии высокая популярность, и когда и реальные кандидаты, реальные депутаты, то им оценку ставят население, граждане, избиратели. А поскольку у них нет никакой реальной оценки со стороны избирателей, то они придумывают вот какие-то эти искусственные процедуры.
Как бы там ни было, но официально уже объявлено, что праймериз носит рекомендательный характер, а окончательный список кандидатов утвердит руководство Общероссийского народного фронта во главе с Владимиром Путиным. Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
25 июля в России начнет действовать новая редакция закона о безопасности дорожного движения. Главное новшество – существенная часть полномочий в этой сфере с федерального уровня передается на региональный, вплоть до отдельных муниципалитетов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Независимый автоэксперт Сергей Асланян считает, уж где-где, а в организации дорожного движения не следовало разрушать пресловутую вертикаль власти. По его мнению, закон о безопасности дорожного движения точнее было бы назвать так.
Это закон о феодальной раздробленности. Он как раз передает муниципалитетам совершенно страшные полномочия. Он обязывает, например, муниципалитеты вводить плату за асфальт. То есть теперь местная власть решает, кому и сколько полагается за кусочек, там, за парковку платную, за бесплатную и так далее. Но, конечно же, самое главное, это в рамках безопасности введение новых запретов. У нас вообще вся безопасность – это какие-то запреты. в свое время мы с терроризмом боролись и запретили у себя, например, выборы губернаторов. Вот это следующая категория. Теперь муниципалитеты получают право запретить вплоть до 100% движение по своим дорогам.
Всем вообще, и в любом случае, когда вот захотят?
Смотрите, вот о чем и речь. У нас по весне Росавтодор с Минтрансом приняли постановление о запрете езды грузовикам, если температура на улице больше 35 градусов. Причем это был закон федеральный. Из Москвы определяли, где именно и как грузовикам запрещено портить наш великолепный асфальт. Ведь безопасность на дорогах, она напрямую связана с тем, что ими пользуются. Вот когда по дорогам никто не ездит, тогда все безопасно. Москва запрещала грузовикам ездить с мая по июль. А муниципалитеты с этого пирога ни куска не ухватили. Ведь у нас же никому нельзя, но кому-то можно за разрешение, за спецпропуск, за спецпроезд. Теперь муниципалитетам дают именно это право. Они говорят, безопасность на дорогах требует запретить движение грузовиков. Ночью, например. А заодно и днем. И весной. И, кстати, летом. А еще зимой. Мы должны вас сохранить в целости и сохранности, подотное население. Поэтому грузовикам нельзя. И, кстати, автобусам. И, кстати, легковым. А торговля пропусками, вон, в нашем муниципалитете, второе окошечко справа, это потрясающий по своей коррупционной составляющей закон. Кому нельзя? Вот автотранспорт, мол, предприятию номер 8 можно, потому что они свои хорошие, а какому-нибудь там кооперативу нельзя, потому что, ну, не занесли они нам сегодня в мэрию с утра, как мы того требовали.
Вы сказали, что этот закон предполагает, что можно торговать асфальтом. Вы упомянули парковки.
Да, он обязывает впрямую этого делать.
Да. Еще есть там такая строчка, что за отдельные дороги могут отвечать как юридические, так и частные лица. Это что, речь идет об этих пресловутых платных дорогах?
Конечно. У нас ведь тем более теперь нету на государственном уровне обязательства иметь бесплатную альтернативу. Раньше была, а теперь ее нет. И муниципалитет уже в предыдущей редакции закона получил право назначать плату. Если раньше это было прерогатива федерального центра, и Москва определяла, где на каком участке страны будет что-то платное, теперь любая деревня имеет право сказать, видите вот этот белый бордюрчик, это была реконструкция. И теперь, чтобы инвестиции наши как-то окупились, здесь все становится платно. Если раньше федеральный центр определял только какие-то основные магистрали, парализующие нашу жизнь, то теперь каждая деревня имеет право запретить ездить к колодцу, на околицу или на центральную площадь для сходняка. Это им право делегировано предыдущей редакции, а данная редакция закона просто реализует это право чуть более подробно, что теперь не только муниципалитеты, но и физические лица, которым, например, в управление будет передан кусок асфальта. Это как раз вот тот самый антиконституционный и коррупционный феодальный закон, который ведет к полному развалу страны.
Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв нападений в Норвегии возросло до 91. Власти страны принимают чрезвычайные меры безопасности. В Татарстане специалисты готовятся к откачке воды из корпуса затонувшего теплохода «Булгария». В Кемеровской области спасатели обнаружили тело 4-го горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Власти Нижнего Новгорода в очередной раз не разрешили проведение акции «Стратегия-31» в центре города. Авиация НАТО нанесла удары по ливийской столице. Сообщается, что бомбардировка стала самой интенсивной за последние недели. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
С
Снижение цен на бензин, чего добивается Федеральная антимонопольная служба России, может привести к его дефициту на внутреннем рынке, считает компания «Роснефть». Однако эксперты утверждают, что, вопреки оптимистичным заявлениям властей, признаки недостатка топлива наблюдаются уже сейчас. И об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 3,9% к уровню такого же периода 2010 года, сообщила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. Во второй половине года, по ее словам, темпы роста ВВП страны могут ускориться примерно до 4,5% в годовом исчислении. Промышленное производство в России в июне увеличилось на 5,7% к уровню такого же месяца 2010 года. До этого в течение пяти предыдущих месяцев темпы роста промышленного производства в годовом исчислении снижались с 6,7% в январе до 4,1% в мае. За первое полугодие объем промышленного производства в России к уровню такого же периода 2010 года вырос на 5,3%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в июне сократилась на 5% до 4 миллионов 612 тысяч человек, а уровень безработицы с 6,4% до 6,1% экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных в течение месяца снизилось примерно на 6%, составив к началу июля 1 миллион 425 тысяч человек. Комиссия правительства России по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по покупке французской компании «Total» 20% акций российской компании «Ямал СПГ», владеющей лицензией на разработку крупного южно-тамбейского газоконденсатного месторождения. Контролирующим акционером «Ямал СПГ» на сегодня является российская компания «Новатек», крупнейшей в стране независимый производитель газа. Центральный банк России отозвал лицензию на проведение операций у АМТ-банка, входящего в систему страхования частных вкладов. Объем депозитов населения у этой кредитной организации составляет на сегодня более 15,5 миллиардов рублей. Таким образом, выплаты вкладчикам АМТ-банка станут крупнейшими в истории российской системы страхования банковских сбережений населения. Государственная компания «Роснефть», крупнейшая в России по объемам добычи, направила в Федеральную антимонопольную службу письмо, предупреждая, что обратной стороной предписанного снижения цен на нефтепродукты может стать возникновение нового дефицита топлива на внутреннем рынке. Соответствующее требование в адрес 8 ведущих нефтяных компаний антимонопольное ведомство направило в конце июня, обосновав его в первую очередь падением стоимости нефти на мировом рынке. Весенний топливный кризис уже заставил правительство с мая ввести запрет на экспорт бензина. Однако эта мера, судя по всему, проблему не решила. Пока власти успокаивают население, утверждая, что с нефтепродуктами в стране все в порядке, эксперты отмечают тревожные тенденции. В первую очередь, снижение объемов их продаж на биржевом рынке. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Поскольку независимые трейдеры или независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, ну, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируются уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо
третьего класса тех объемов, которые нужны стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17%, а топливо, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Реально цифра, может быть, даже еще больше. Вот это основная причина в несовершенстве технологическом нашей нефтепереработки. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
Крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК «БП» на рынок и «Башнефть». И вот, когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает Евгений Аркуша. Причем он уверен, что компания «Роснефть», озабоченная возможным новым дефицитом бензина, к его возникновению непосредственно сама и причастна.
В настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои сбытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса оно отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась.
Отчасти улучшить ситуацию на топливном рынке может решение властей о продлении оборота топлива стандарта Евро-2, которое ожидается осенью. Однако для наведения системного порядка, по мнению специалистов, России необходим отказ от регулирования цен при согласовании понятной всем формулы их формирования.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Сразу два плана по дискредитации деятельности российских экологических организаций оказались на уходящей неделе в распоряжении блогеров. Среди действующих лиц – губернские чиновники и федеральные телеведущие. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Лопающийся от гордыни, лживый, продавший совесть человек с очень вульгарным языком и агрессивным мышлением. Столь резкого отзыва в блоге краснодарского эколога Андрея Рудомахи удостоился популярный российский телеведущий Владимир Соловьев. Впечатление сложилось после того, как Соловьев по просьбе помощника российского президента Аркадия Дворковича приехал в Краснодар и провел там то, что власти назвали консультациями с экологическими организациями. Рудомаха определил получившееся мероприятие как, цитата, «шоу», целью которого было создать иллюзию проведения консультаций, при этом попутно по возможности максимально дискредитировать лидеров крайне неудобного властям экологического вахты по Северному Кавказу и посеять рознь между ними и более умеренными зелеными. Конец цитаты. Кто и сколько заплатил Владимиру Соловьеву за перформанс в Краснодаре? Андрей Рудомаха и его коллега, эколог Сулен Газарян, попытались выяснить это в диалоге с самим ведущим через его твиттер. Соловьев пытался отвечать в ключе «сам дурак», цитата, «кто купил вам комп и оплачивает трафик», а затем неожиданно свернул беседу и со связи пропал. На сайте «Радио Свобода» весь ход битвы, получите удовольствие. Впрочем, Сурен Газарян, которого поначалу не допускали на консультации с участием Соловьева наряду с местными журналистами, Сурен Газарян выложил в сеть кое-что гораздо интереснее. К нему попала папка с планом мероприятия по, опять цитата, «реализации мероприятий по созданию широкого общественного резонанса в связи с первыми общественными консультациями по Туапсинскому балкерному терминалу и Новороссийскому мазутному терминалу». Конец цитаты. Ролики, размещение в прессе и в блогах, война в комментариях, компромат на экологов и другие радости бытия. На круг 424 тысячи. Знающие говорят, что речь о долларах. Подлинность плана, естественно, не признал никто. Однако действия по нему уже начались. Ролик про экологов, которые препятствуют Олимпиаде в Сочи, вовсю ходит по сети. На деньги США, естественно. Оказание услуг по изменению и поддержке первой выдачи по заданным запросам в поисковых системах Яндекс и Google. Называется длинно и непонятно, потому что тендер официальный. Спасибо федеральному законодательству, каждую государственную нужду на любом уровне следует оформить и выставить в открытый доступ. А вот какие именно услуги по изменению и поддержке потребовались Челябинской области за 300 с лишним тысяч рублей, на уходящей неделе рассказал своим читателям популярный блогер Алексей Навальный. Цитата. Прежде чем мы посмотрим, за что именно охамевшие челябинские жулики хотят заплатить 300 тысяч наших денег, я хочу спросить всех. Вы знаете, что такое Карабаш, Муслюмова, река Теча, авария на НПО «Маяк»? Те, кто знает, те вспомнят о крупнейших техногенных катастрофах Советского Союза, ставших трагедиями для тысяч людей, об ошибках, халатности или глупости, которые привели к появлению в нашей стране населенных пунктов с гордым званием «самый грязный город планеты». Ну а те, кто не знает, пишет Алексей Навальный, может погуглить или в Яндексе поискать. Только ищите прямо сейчас, советует Навальный. Скоро это будет сделать сложнее. Алексей Навальный цитирует еще одно техническое задание по этим самым услугам. На каждый из перечисленных запросов, в том числе и про самый грязный город России, поисковик должен выдавать не более 20% негативных отзывов. Алексей Навальный резюмирует, когда орган госвласти за бюджетные деньги мухлюет и хочет, чтобы люди, запрашивающие аварию на НПО «Маяк», получали 80% положительных отзывов, это просто отвратительно и аморально. Конец цитаты. С Навальным согласились многие. Предлагаю навалиться и завалить ключевые слова так, чтобы услуга не была никогда выполнена, вот это будет жесть, предлагает один из блогеров. В ответ следует четкое предложение, как чисто технически это можно сделать силами ЖЖ. А челябинское чиновничество, впрочем, тоже не промолчало. Вновь цитируем Алексея Навального. «Если вы думаете, что ответ звучит как «да, мы сильно лоханулись и нам стыдно, виновные наказаны, и мы сосредоточимся на том, что будем делать много качественных и правдивых новостей о реальных работах по дезактивации зараженной местности, снижению выброса и отселению жителей из опасной зоны, так вот, если вы думаете, что ответ звучит так, то вы сильно заблуждаетесь относительно модных методов работы с общественным мнением», пишет Алексей Навальный. Работу проделала Светлана Доронина, пресс-секретарь главы Челябинской области. В ее ответе на постинг Алексея Навального были упомянуты радиофобы, финансирование западными компаниями, а также экологические активисты радикального тока, получающие зарплату от заинтересованных лиц. Конец цитаты. Про закупку имиджа сети ни слова. Значит, все хорошо.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. А через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Беженцам из бывших советских республик, проживающих в московских общежитиях, грозят выселением. Чего добиваются московские власти, куда смотрят власти федеральные и на что имеют право беженцы? Об этом «Человек имеет право». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Горан Хаджич был арестован в области Воеводина.
Башар, уходи. Башар, мы тебя не любим.
Мы никогда не позволим Афганистану стать неуправляемым государством.
Спецназовцы сначала оттеснили людей с площади, а потом стали забрасывать их в
Германия политику. Твердо стоит на позиции привлечения частных финансистов к помощи Греции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».